Оксана Панкеева. Шепот темного прошлого. Пролог. Почтенный мэтр Истран, придворный маг королевского дома Артана, почти никогда не гадал на картах. Вернее сказать, он вообще крайне редко прибегал к подобному способу прояснения ситуации. Гадания, предсказания, ясновидения не относились к числу умений, которыми старый волшебник мог бы блеснуть перед коллегами. Но иногда на него все-таки находило настроение достать из коробки потрепанный комплект, чудом сохранившийся еще со времен ученичества, и раскинуть сей антиквариат на рабочем столе. Такое желание посещало почтенного мэтра в те редкие времена, когда он чувствовал, что-то идет не так, но не мог облечь свои смутные сомнения в более понятную форму. Как раз в последние дни придворного мага преследовало неясное ощущение, если не опасности, то, по крайней мере, крупных неприятностей. В этот вечер, 28-го дня сиреневой луны, мэтр Истран должен был сопровождать своего короля на официальную встречу с драконом-изгнанником, которому его величество пообещал убежище и защиту. Коллега Силанти, драконовед и переводчик, обещал переместить нового подданного телепортом. Но что-то запаздывал. То ли возникли трудности с размерами объекта, то ли просто перепутал время, с ним это часто случалось. Его Величество недовольно высказался о неорганизованности некоторых господ и тут же нашел себе какое-то занятие. А придворный маг, намереваясь последовать его примеру, вспомнил о своих сомнениях и решил попробовать хоть карты раскинуть, раз уж другие методы не помогают. Итак, начнем с будущего настоящего. Одно существо и одно заклинание вытаскиваются наугад и выкладываются в центр. Мастер-вор. Символизирует обычно собрата по классу, достигшего высокого положения. Простая карта, без дополнительных нюансов. И толкуется просто. Сегодня на встрече с коллегами обязательно всплывет в разговоре Его Величество Шелар III. Совершенно верно, кто же еще? Никакое безобразие без него не обходится. Этот король был самым трудным воспитанником придворного мага за последние 100 лет. Ребенок, от рождения лишенный человеческих чувств, но наделенный выдающимся умом и неукротимой жаждой познания, доставлял больше хлопот, чем все его кузены вместе взятые. И с годами не стало легче. Хотя принц, а впоследствии король, научился почти всему, чего его не додала природа, чувства свои он все равно предпочитал скрывать. К примеру, признание в любви из него невозможно было выдавить ни при каких обстоятельствах. Почему-то Шелар упорно считал, что с его внешностью не стоит рассчитывать на взаимность, а безответная любовь принижает его достоинство. Просто удивительно, как у него все-таки хватило духу сделать предложение баронессе Арманди. Наверное, только потому, что поклялся жениться. Иначе до сих пор бы ходил и молча вздыхал. А ведь любит его величество одноглазую воительницу искренне, всерьез. Иначе не бросился бы заслонять собой отброшенного на свадьбе отравленного дротика. Скорее всего, именно этот вопрос и беспокоит коллег. Можно даже проверить, бросив вторую карту в заклинание. Разумеется, оно и есть. Дыхание жизни. Возвращает отыгранную карту из отбоя в колоду. Совершенно верно. Желают знать коллеги, как вышло, что король жив. Хотя по всем законам природы отравленный дротик должен был свести его в могилу. Придется заранее подумать над приемлемым объяснением. Не рассказывай же коллегам правду. Ну-ка, слева посередине выкладывается ближайшее прошлое. Выпадет ли шут? Точно, не врут старые карты. Вот и он, двуликий шут, карта-перевертыш. Параметры атаки и защиты меняются местами в зависимости от того, какой стороной повернуть. Реальный придворный шут тоже имеет второе лицо. И даже не одно. О том, что господин Жак переселенец, было известно очень ограниченному кругу лиц. Переселенцы считали здесь обычным явлением, время от времени они появлялись ниоткуда рядом с телом умершего мага. Или же возникали в руках неопытного ученика, вместо какой-нибудь полезной вещи, до которой он пытался магическим путем дотянуться и промахнулся. Эти люди, если они оказывались живыми, оставались в новом для себя мире, так как назад вернуться они уже не могли. Ведь все они, прежде чем переместиться в своем мире, умерли. Обычно переселенцы как-то приживались, находили свое место в жизни и никогда не скрывали своего происхождения. Но у Жака была причина таиться. До своего появления в Артане он успел побывать в Мистралии, и его до сих пор разыскивала мистралийская разведка. Специалисты-компьютерщика пытались насильно подключить к работе в подпольном исследовательском центре, где мистралийское правительство разрабатывало военную технику по образцу соседних технологических миров. Но этот непутевый парень, хотя и трус, выкрутиться сумеет из любого положения. Сбежал хитрец Жак из Кастель-Милагре, несмотря на супернадежную систему охраны, да еще попутно перепортил кучу уникальной аппаратуры, в этом мире непроизводимой, и утащил с собой государственного преступника. Еще бы его после этого не искали. Сначала придворный маг не очень понимал, зачем король приютил и пригрел этого оболтуса, укрыл от преследователей, приблизил ко двору и почему вообще с ним подружился. Потом понял, заметив, как долго и с каким интересом беседуют эти люди, разные настолько, что кажутся полной противоположностью друг другу. Король был любопытен и желал знать все, что мог рассказать переселенец. А еще Жак случайно обмолвился, что его соотечественники проводят здесь какие-то секретные исследования, и его величество воспылало желанием познакомиться с этими господами. Господа, в свою очередь, знакомиться с его величеством категорически не желали. Жак их в этом горячо поддерживал и даже не пытался искать какие-либо контакты со своим родным миром, чтобы работники службы Дельта случайно не попались на глаза Шелару Третьему. Но однажды обстоятельства все-таки вынудили осторожного шута рискнуть и обратиться к ним за помощью. Если бы не чудодейственное зелье, исцеляющее от любых ядов, не жить бы бедному королю. И правильно сделал Жак, что рискнул. Но это, несомненно, полезное действие может иметь непредсказуемые последствия. С одной стороны, хорошо, что карта легла слева, может все ограничиться прошлым и не скажется на будущем. С другой стороны, что скажет вторая карта? На хитрую физиономию двуликого шута легла жуткого вида карта с изображением оскаленного черепа. Страх. Лишает способности атаковать на два хода. Ну, это неудивительно, бедняга Жак всегда чего-нибудь боялся. Жаль только, что ничего конкретного эта карта не говорит. Что ж, будем надеяться, что все это действительно осталось в прошлом. Прошлое продолженное, слева внизу. То, что уже произошло, но еще будет иметь последствия. И к чему бы тут эльф-лютнист? Ведь эльфы давно не живут в этом мире. Единственный чистокровный эльф, которого мэтр имел честь видеть за последние 300 лет, разгильдяй Хаулиан, который забрел из своего мира повидать сына, да так и застрял здесь по причине внезапной роковой любви. Разумеется, безответный, ибо предметом его воздыхания стал первый паладин короны, принц-бастард Элмар, бесконечно далекий от эльфийских понятий о любви. Бедняге можно было только посочувствовать, ведь влюбленный эльф сидит каждый вечер на ограде и с томными вздохами пялится в окна, а бедному принцу хоть под диван прячься. Нет, вряд ли эльф-лютнист здесь означает именно этого непутевого эльфа. Хулиан, кажется, вообще с музыкой не дружит, у него способности то ли к скульптуре, то ли еще к чему-то изобразительному. И с принцем Мафеем та же история, мальчишка-маг и художник. Не должен бы он выражаться этой картой. А вот второй ученик мэтра Истрана, тоже полуэльф и тоже принц, как раз склонен к поэзии и музыке. Ох, дорогие собратья-маги, если вам когда-либо захочется сделать коллеге капитальную пакость на ближайшие полсотни лет, подкиньте ему ученика-полуэльфа. Может, коллега вас потом за это проклянет, но уж хлопот вы ему добавите столько, что вряд ли он выберет время для подобающего проклятия. Хорошо, если на момент начала обучения юному потомку эльфа всего 5 лет, и кроме обучения магии его можно просто воспитывать. Конечно, даже в этом случае он начнет отбиваться от рук годам к 16, как обычные человеческие подростки, но все же что-то еще можно успеть вложить в эту ветреную головку. А если подобное чудо приходит к вам в 36 с полным набором пороков, свойственных взрослому мужчине, и детским ко всему этому отношениям? И отказать-то ему нельзя, ведь откажешь станет заниматься самостоятельно. А к чему могут привести подобные занятия, любой маломальски опытный маг прекрасно понимает. Тот случай, когда энтузиаст-самоучка потерялся между мирами, можно считать счастливым. Ведь ничего с ним не случилось, и дорогу домой сумел найти. А могло быть и похуже. Что ж, почтенный мэтр, вот и возитесь двумя болтусами из-за своего добросердечия. Если боги над вами жалятся, может быть, от второго ученика они вас избавят. У этого мальчика другая судьба, другое предназначение. Последний принц королевского дома Мистрали должен рано или поздно занять свое место на троне. И на уроке магии у него просто не останется времени. Так кто же все-таки этот непонятный эльф-лютнист? Хулиан, Мафей или улыбчивый мистралиец Орландо? Что скажет вторая карта? Ага. Волшебное зрение позволяет увидеть карты противника. Значит, все же Орландо. Это у него есть дар предвидения, и как раз недавно он видел что-то важное, ну, что именно не очень хорошо помнит.